Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. А когда, наши дорогие зрители, слушатели, вы последний раз ругались матом? И лично я ругался совсем недавно по дороге на этот эфир, когда ехал за рулем машины, и меня подсекали, тормозили. Но ругался я про себя. Ну и так скажем, иногда я могу позволить слово другое, когда разговариваю с близкими друзьями. Но в последнее время мат я все чаще и чаще слышу на улицах, причем от детей, от девушек, от групп школьников, которые идут и совершенно свободно разговаривают матом. Чего, скажем, во времена моей школьной юности совершенно не было. Так стал ли мат еще более распространен в нашей жизни, чем прежде? Подробности в сюжете Антона Смирнова.
Мат, матершина, матерная ругань – все это название бранных слов, недопускаемых общественной моралью. Нецензурная брань в общественных местах может караться административно. И если раньше матерная лексика использовалась осознанно, как гипербола, как словесное оружие, то в наши дни ситуация изменилась. Этот пласт лексики проник повсеместно в современный русский язык. Матерятся все – от банковского топ-менеджмента до школьников и их учителей. Матершина перестала быть своего рода оружием русского языка и зачастую не осмысляется как запрещенная лексика. Скорее, теперь мат выступает в роли дискурсивной и повсеместной лексики, тем самым упрощая современный русский язык. Пожалуй, единственная сфера, где матерная брань сохраняет статус особой лексики, это литература. Именно в ней он используется осознанно, как стратегия, направленная на освобождение русского языка от излишней серьезности.
Обсудить проблему мата в русской жизни и в русском языке пригласили сегодня филолога Гасана Гусейнова, профессора Высшей школы экономики. Добрый день, Гасан.
Здравствуйте.
И режиссера Владимира Мерзоева. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Ну, скажите, мне это кажется, может быть, это возрастное, может быть, я просто старею, как-то меня начинает резать то, что... Вот меня действительно удивляет, как свободно вот 12- и 15-летние начинают разговаривать. Вот просто стоят школьники, идут по Москве, по городским улицам. Гасан, как вы считаете?
Ну, люди чувствуют себя свободнее. Я думаю, что причина такой реакции с вашей стороны, Сереж, да, то есть вот и со стороны очень многих людей, просто в том, что в публичном пространстве мат не изучался. На протяжении многих десятилетий изучались разные вещи, но мат не изучался. Именно в публичном пространстве. И поэтому многие реагируют вот так болезненно на это, да. Это скорее что-то говорит о нас с вами, чем...
Проблема с восприятием, а не с самим матом.
Да, да. Сам мат прекрасно описан. Когда-нибудь, вот кто-нибудь из вас или из наших слушателей и зрителей читал подробное исследование, например... объяснений, которые дает матерному языку Федор Михайлович Достоевский в «Записках из мертвого дома». Не читали, потому что об этом не говорилось никогда. А тема же очень известна, и на эту тему написана масса книг.
Есть десятки ситуаций, в которых он используется.
И есть довольно простое, есть такая простая гипотеза, которая объясняет, почему это так. Мы, наверное, до нее дойдем еще в нашем разговоре. Я думаю, что, в общем, это больше говорит о нас с вами, чем о самих этих молодых людях. Они выросли в воздухе свободы, и для них разные регистры языка, в общем, доступны. Не говорю же о том, что они чувствуют, слышат всю эту фальшь и ложь, которая течет сверху, так сказать. И, конечно, они реагируют так. Это будет усиливаться.
Владимир, вы тоже считаете, что это признак освобождения языка и, в принципе, раскрепощения морали?
Ну, я думаю, что стоит поговорить вообще о табуированной лексике. Она же табуирована сегодня, например, в культуре, да? Невозможно материться на сцене, невозможен мат в кинематографе, на телевидении. Да?
То есть... Это после нового закона, да?
Да,
2014 года, 1 июля.
Совершенно верно. То есть возник целый ряд табу, связанных с этой лексикой. И, естественно, молодые люди, которые чувствуют, что кто-то пытается управлять их сознанием, да, через язык, они на это реагируют. То есть, чем больше будет табу, тем больше вы будете слушать мата на улицах. Это неизбежно. Там вот хорошо сказал, не запомнил фамилию человека, который делал такой небольшой ввод в нашу тему. Да? Он сказал, что это гипербола. Ну, разве наша жизнь не является гиперболой? Оглянемся вокруг, да? Это же все выглядит как невероятное преувеличение, чего не коснись. В том числе и табу. Они невероятно преувеличены. Их как бы значение перекрывает все смыслы. Они на самом деле, эти табу, необходимы как инструмент манипуляции. Не более того, я в этом уверен. Никто не заботится о нашей нравственности и чистоте нашего языка в реальности.
Ну, это да, это в каком-то смысле часть вот этой большой сферы, которую я бы назвал биополитика, да, регламентирование телесности человеческой, вот все эти демографические Конечно. Законы, там, начиная с закона Димы Яковлева, кончая законом о гомосексуальной пропаганде и так далее. Да, Гасан? И в данном смысле государство, так сказать, как бы заботится о здоровой речи.
Да, государство, конечно, пытается влезть вообще везде, где это можно. Но, вернее сказать, даже не государство, а люди, которые себя объявляют, так сказать, носителями государственной идеологии. Я думаю, что здесь есть еще одно обстоятельство, и о нем очень важно сказать. Дело в том, что табуируется ведь в культуре не только низменное, но и возвышенное. И когда снимается табу с возвышенного, когда каждый человек может говорить о Боге, постоянно аргументировать, я не говорю сейчас богохульничать, а пустосвятство. Да, вот ответ на пустосвятство – это как раз мат. Что когда ты забираешь, когда тебе можно беспрерывно трындеть о высоком, любовь к родине, и тебя начинают учить люди, которые сами, может быть, там разворовали эту родину, начинают тебя учить любви к родине, в этот момент у тебя эту верхнюю сферу заполняет обычная речь. Тебе же надо как-то выражать свои чувства. Обыденная речь у тебя поднимается, так сказать, наверх. А что делать внизу? Нижний план языка поднимается.
И место обыденной речи.
Он становится просто обыденностью. Нижний. То есть здесь я вижу, уже на протяжении многих десятилетий мы это наблюдаем. И есть доказательства. Тут вопрос в том, что... Если я это говорю сейчас, я это говорю без доказательств.
Доказательства по отношению официального дискурса и его компенсации низовыми пластами.
Да, вот и он приведу доказательство. Очень простое доказательство. Русский язык необычайно гибкий, как мы прекрасно знаем. И умеет обрабатывать иноязычные слова, но и матерные слова он делает пригодными для обыденной речи. Но как он это делает? Вот когда говорят, например, «блин»,
да? Ну да.
Или говорят там «ёж мою мышь», да, или там «ёлки-палки», то ведь это говорят все люди, которые прекрасно знают выражения, которые они, замещают этими словами. Это значит, что у нас грандиозное такое пиршество лицемерия. Человек, говорящий «блин», прекрасно знает, что он заменяет этим блином. И исходит из того, что другой тоже это знает. Человек-цензор, который печатает вместо какого-то слова три буквы, исходит из того, что читающий понимает какое-то слово. То есть такого рода цензура является просто чистым, голым, неприкрытым лицемерием. И нормальный человек, в том числе ребенок, подросток, конечно, не может терпеть это лицемерие. То есть до какого-то момента, пока ему по голове не стукнут, он не будет это терпеть. И это, конечно, это проблема так называемого взрослого общества. Да? Мы прекрасно знаем, что наше общество в этом смысле совершенно не взрослое. И это касается многих вещей. Например, вы упомянули сейчас эту гомофобную политику последних лет. Она совершенно безобразна в каком смысле? Это действительно биополитика, которая возвращает население, так сказать, в состояние вот этой советского лицемерия, но главным образом дикарства. Да. То есть можно было быть уже в это время вполне сведущими людьми, понимать, что существует, вот есть такая природа, да, и вот, есть культура, которая приспосабливается к этой природе. И какие-то пещерные представления транслировать под видом какой-то там древней традиционной культуры, это верх лицемерия.
Это архаизация.
Это архаизация сегодняшняя. Которая... Да? И, конечно, на это отвечает совершенно... Вот люди, которые говорят, отвечают на это соответствующим образом.
Архаичным же языком.
Архаичным же языком. То есть ты предлагаешь, ты думаешь, что ты сейчас все прикроешь, и все будут контролировать там два папа, которые будут решать, что правильно, что неправильно. Не будут они контролировать. Их будут ловить на том, что они запрещают.
Владимир, все-таки вот возвращаясь к детскому мату, мне немножко это коробит. Я понимаю, что это как бы акты языковой трансгрессии, что освобождаются, что это ответ на лицемерие взрослой речи. Но это же какие-то неосознанные речевые акты, да? Детский мат, он же не ситуирован. Да? Они говорят просто, ну, не то, что даже не имея в виду эти слова, но не понимая их самой, их табуированности.
Я думаю, что это интуитивно происходит. Но приведу пример. Я вообще к мату на сцене скорее отношусь плохо, как режиссер. Ну, как зритель, нейтрально.
У вас было в ваших постановках?
Вот скажу сейчас. Я как раз на эту тему и хочу сказать. Да, было и есть. Идет спектакль в театре ДОК, независимый от государства.
Театр ДОК фактически единственное пространство.
Да, совершенно верно. Толстой, Столыпин, частная переписка. Есть такой спектакль по пьесе Оли Михайловой. Так вот, на что я обратил внимание? Как только возникли эти табу, я... не любящий мат на сцене, да, и я считаю, что мат дает такую довольно горячую огненную энергию на сцене, которая скорее сжигает тонкую атмосферу, которая на самом деле с трудом создается в театре. Это, ну, это стоит усилий создать эту атмосферу. Мат эту атмосферу уничтожает, сжигает. Поэтому я не любитель мата на сцене. Но как только возникло это табу, я счел, что это мой долг пользоваться этим языком, потому что культура вообще-то занимается табуированными вещами. Касаются они языка, психологии, чего угодно, политики, да. Для этого нужен театр, чтобы работать с табу, вообще нужна культура. Следовательно, дети, которые чувствуют интуитивно, что кто-то пытается контролировать их сознание через язык, они на это интуитивно реагируют, и по-другому быть не может.
Ну да, то есть государство проводит границы, и культура тут же выходит на эту границу, где-то ее начинает тестировать, ее начинает прогибать.
Совершенно верно.
Но вот что я хочу посмотреть в историческом аспекте, Гасан. Ведь материалы с русского общества всегда, да, не только всегда в российской жизни были вот эти вот периоды лицемерия. Насколько вообще мат является неофициальным вторым русским языком? С какой эпохи вот это начинается? Потому что мы читаем заветные сказки Афанасьева, матерный, и, собственно, даже пушкинский язык. Мы понимаем, что эта табуированная обсценная лексика, она, ну, не знаю, в крестьянском языке, по меньшей мере, уже сотни лет находится.
Да, она существовала, конечно. Ну, тут нужно иметь в виду, что мат свою нынешнюю функцию приобрел в условиях очень развитой письменности и печатного слова, собственно. В условиях, когда носитель языка, вот такой нормальный, обычный носитель языка, стал грамотным и обнаружил, что его собственная речь – это крошечный сегмент наличного гигантского словаря текстов, которые написаны на этом языке. Да, читатель толстых журналов, читатель там «Современника», да, в XIX веке, или читатель толстых романов, он прекрасно понимает, как незаметна эта особенность его устной речи на фоне громадного словаря. И начинается, так сказать, вот эта игра с матерным словом, именно как игра для того, чтобы это слово не прожигало, как, Володь, вы сказали, да, это очень точное замечание, да, вот эта прожигающая способность есть. А в советское время на это наложилась идеология, да, то есть 19 век – это время, когда есть опасение такого вот богохульства, борьба с матом как с богохульным, прежде всего, языком, а 20 век – мат – это ответ на идеологию.
Все-таки да, но при этом он остается очень специфически локальным российским феноменом.
Нет, это не так, конечно.
Там вот я, например, украинские пословицы, как они говорят, да, москали матом не лаются, вони им размовляют.
Ну да, да, нет. Ну, например, вот прекрасный пример Греция, да.
Так.
Вот у греков...
Современная
Греция, да. Вот в современной Греции у меня даже был один эпизод такой, в общем, я могу его рассказать, потому что этот эпизод показывает, что означает слово на самом деле. Я думаю, что я хорошо говорю на новогреческом языке, я не говорю хорошо на новогреческом языке. Я переводил, извините, это может выглядеть как такая рисовка, но тем не менее, действительно, был это эпизод этот, у него есть свидетели. Я переводил древнегреческие слова, которые я помнил, переводил их в новогреческую форму. И однажды попал в ресторан в горах, в замечательном месте, И на своем вот этом ломаном греческом, довольно правильно произнося слова, говорю: как мне приятно, я был вот у вас здесь, в вашем, вашем ресторане, я нашел дорогу снова, привез членов своей семьи. И официантка спросила: когда вы здесь были? Я говорю: ну, я был полтора года назад. Она говорит: вы не могли меня видеть, потому что я работаю здесь всего полгода. И я ей отвечаю на это, подобрав правильное древнегреческое слово. Я вспомнил, как будет ошибаться, гамартано, значит, амартиса, с вами я ошибся. Я ей сказал: с вами я ошибся. Она покраснела, убежала, значит, мужа вызвала, был колоссальный скандал, потому что выяснилось, что это слово имело значение в древнегреческом языке. Да, ошибался, может быть, согрешил. В языке, так сказать, византийском оно приобрело значение согрешил, уже только согрешил, это грех. А в новом языке это слово имеет абсолютно матерное значение. То есть я думал, что она услышит: извините, но с вами я ошибся, но я нашел дорогу в ресторан. А она услышала: как это я? Мы ж с тобой здесь, да, и далее непечатное слово. То есть получается, что слово из высокого лексикона перекочевало сначала, так сказать, вот в такой церковный язык, а в современном языке имеет исключительно такое вот матерное значение. Поэтому вот в современном греческом масса таких слов. Да? Он очень свободно, легко себя в этом отношении чувствует. То есть есть некий верх жизни, да, вот это, так сказать, вот православие, да. Но есть и ее низ. Есть Бог и есть черт. И если ты живешь в этом мире, ты должен понимать эти слова. И, в общем, я вижу, что люди очень редко пользуются вот в реальности. Тоже говорят в каких-то средах, говорят в армии, говорят в каких-то закрытых сообществах. А так в публичной сфере в этом нет необходимости, потому что греки говорят то, что они думают, и их речь политична. Потому что у них из обычных высказываний, если про кого-то говорят: ты вор, и этот человек потом не избирается.
А вот здесь вы ключевую вещь сказали, то, что да, их речь политична, то, что нету такого лицемерия, нету такой табуированности, и, соответственно, не выталкивается вот эта вот неофициальная речь наружу. То есть мы здесь вот в первой части нашей передачи приходим, наверное, к тому, что такое распространение мата и в русской, и в особенности в современной российской жизни, да, оно связано с очень сильным лицемерием политики и с стремлением табуировать огромные речевые пласты. Да. В эфире программа «Археология», говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня филолог Гасан Гусейнов и режиссер Владимир Мирзоев. И говорим мы о вечной теме русской жизни. Говорим мы о мате. О том, становится ли он более распространенным сегодня, и если да, то ответом на какие политические процессы в нашей жизни это является. О том, какую роль играет мат в современной русской жизни, в современной русской культуре, рассуждает поэт Кирилл Корчагин.
Вообще предубеждений у меня нет, честно говоря, хотя я стараюсь, ну, так сказать, трепетно относиться к людям, вот, и в тех случаях, когда я подозреваю, что человек может нервно на это реагировать, я предпочитаю, конечно, держать себя в руках. Хотя иногда чувствую себя таким персонажем из 90-х, Виктор Степановичем Черномырдиным, которому, как известно, не хватало как бы матерных слов в повседневной речи. Иногда из-за этого возникают какие-то странные паузы. Да, вот это вот важный момент, кстати, потому что вот в 90-е и вообще как бы вот в литературе 90-х, в искусстве 90-х очень много было мата, и он на самом деле играл такую очень освобождающую, подрывную роль. И это, конечно, как мне кажется, на самом деле было интересно, хорошо и правильно. И во многом отчасти это ушло уже вот во второй половине 2000-х, и сейчас, скорее, этого мало. И с этим ушел вот этот вот какой-то дух, может быть, свободы, да, потому что, ну, конечно, мат – это самый как бы простой способ вот, ну, как бы освободить и текст, и искусство, и все что угодно. Вот. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы это вернулось в каком-то виде. Дело не только в этом, но и в том, что как бы вошла в моду какая-то такая серьезность во всем, да, как бы вот, так сказать, попытка решить все как бы проблемы напролом, что ли, да, без попытки иронически от них отстраниться или еще что-то в этом роде. А мат во многом, ну, в искусстве это во многом признак вот этой вот иронии и дистанции, что ли, по отношению к объекту. На художественные языки не должно быть никаких ограничений, И действительно, без иронии дело не выгорит. И на самом деле художники, и поэты, и писатели должны делать все, чтобы как-то вернуться к той языковой свободе, призрак которой был в 90-е. По факту так происходит. То есть, ну, в сообществах, там, я не знаю, интеллектуалов, художников, понятно, что мат функционирует скорее как в английском языке, да, то есть практически не маркированно. Вот. Но при этом же нельзя как бы думать, что вся Россия состоит из такого сообщества. Вот. И, конечно, за пределами вот этих сред мат во многом до сих пор, конечно, так табуирован. Даже хоть сейчас страшная лексика, которую там используют мужики там в гаражах, я не знаю, что-то такое. Вот. И, конечно, мне кажется, эту ситуацию надо разрушать всеми возможными средствами.
Поэт Кирилл Корчагин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну вот как раз очень интересная вещь, он говорит, что нужно разрушать барьеры. А, Гасан, вы согласны, что, так сказать, вот это вот, что мат не был только зарезервирован за вот этими, так сказать, условными мужиками в гаражах? Ведь я так понимаю, что в интеллигентской среде мат достаточно признанная вещь.
Да, ну меня здесь только смущает только одна фраза «нужно». Да? Дело в том, что мы привыкли к тому, что наши словари, учебники, всякие книги по культуре речи, они такие вот деонтологические, как нужно. Да, вот нужно так, ну, нужно это. В действительности, ну, надо сначала описать эту речь, как говорят люди на самом деле, а потом уже предлагать, что им нужно или что им не нужно. Я думаю, что поэты как раз и разрушают эти границы. Причем в тех случаях, когда везде царит мат, они готовы его убрать и к высокой речи обратиться, а в тех случаях, когда его запрещают, они, наоборот, готовы дать ему маленькую комнатку, где он может существовать. Так что здесь есть такая, такая вещь. Но основная опасность, мне кажется, основная, ну что ли, ошибка, может быть, в наших рассуждениях, состоит в том, что мы противопоставляем мат всему остальному языку. Тогда как в языке гораздо больше, ну, гораздо менее приятных вещей, чем мат. Да? Всякое сюсюканье. Всякие словечки, которые не имеют вообще никакого смысла, но люди ими пользуются. Конечно, мат очень неприятен в качестве речевой смазки, да, и это понятно, да, когда люди...
Это как неопределенный того, что... артикль, да, как в том анекдоте про американцев.
Это действительно как-то, ну, очень глупо, потому что это нелепо. Мы же не используем вот сливочное масло или растительное масло вместо перца. Мы этого не делаем. А здесь именно это происходит.
То есть, ты, то есть да, мат скорее, да, это перец, острая приправа.
Это острая приправа, да, конечно, да. И, конечно, есть проблема, вот эта проблема тоже проблема нашей жизни, это проблема насилия. Я сейчас себя ловлю на том, что я как-то очень агрессивно говорю, потому что я вспомнил какие-то детские школьные такие считалки, да, табуированные, стало смешно. Мат ведь это выражение скрытой агрессии. То есть, на самом деле, что такое мат? Это всего несколько слов, которые описывают, так сказать, половой акт в его насильственно грубой форме. Все, больше ничего за этим не стоит. И то, что в нашем языке это превратилось во что угодно, можно этими словами заменить все остальное, это до некоторой степени такое, действительно, как Володя сказал, гипербола, насилие на микроуровне.
Общественных отношений, да, да, оно проникает на уровень грамматики.
И на уровень таких самых глубоких реакций. Потому что когда мы материмся в ответ на то, что кто-то нас подрезал, то, что, с чего вы начали, это означает, что мы готовы к насилию к себе.
Ну да, может быть, действительно, Владимир, ведь мат – это очень следствие очень большой эмоции, эмоциональной ситуации, да, это разрядка эмоциональной ситуации. И очень часто это сопряжено, почему в армии, да, фактически, так сказать, говорят, что без мата армия просто рассыпется. Это скорость отдачи команды и, так сказать, передача всего нужного комплекса клубка эмоций при этой команде.
Да-да, я абсолютно вот согласен, Сергей, с вами, с Гасаном, что это язык реагирует на атмосферу насилия, на агрессивную атмосферу, которой очень много в обществе, и она как раз во многом исходит от тех людей, которые пытаются табуировать мат, что интересно, да, то есть никому в голову не приходит, что мат – это реакция на милитаризм, вообще на культуру насилия, которая является, ну, как бы основным инструментом управления обществом сегодня, да. То есть в беззаконном обществе остается один закон – закон насилия. Поэтому, конечно, это эмоциональная реакция на эту ситуацию, в том числе и у детей, которые атмосферу чувствуют, но у них еще нет как бы аппарата рефлексии, чтобы понять, а что, собственно, происходит. С чем они имеют дело в политическом смысле, с чем они имеют дело в социальном смысле. Они аполитичны, они асоциальны, но атмосферу насилия они ощущают, и они реагируют на это матом.
Но если вы услышите, скажем, матерящихся там 7-10-летних детей, вы скажете что-то, вы остановите? Или это как бы вот речь и речь?
Сергей, мне это не нравится. Когда я говорю, что это реакция, это не значит, что я это, ну, как бы...
Одобряете.
Одобряю. Да, не в этом дело. Угу. Просто у них в каком-то смысле нет другого выхода. Они эмоционально, как младенец кричит, он эмоционально реагирует на какую-то боль, да, на какую-то ситуацию, которую он не в состоянии отрефлексировать. Поэтому я бы сказал, что если мы хотим, чтобы наши дети не матерились, десятилетние там, или да. подростки, да, нужно менять атмосферу в стране, нужно как бы искоренять культуру насилия, милитаризма как такового.
Гасан, а часто говорят, но, насколько я понимаю, это не так, о тюркских корнях мата.
Нет, это совершенно никакого
это
отношения.
Древние это древние славянские, нет, да?
Греческие, древнеславянские, индоевропейские, старые корни. Да, так что никаких. Можно выяснять там, какие именно, но...
И это, по-моему, имело обрядовые какие-то значения,
да,
в связи,
да,
с культами,
ну,
благородия.
Вот, там известное слово из трех букв, да, просто мужское, это просто шишка. Да. Мы активно используем слово женского рода «хвоя». Да?
Да.
Вот, а в мужском роде
«хвой».
Так. Да, да, «хвой», «хвоя», да, как брат и сестра. Да, Аполлон и Артемида. Но Аполлон и Артемида очень высоко, а «хвой», «хвоя» так вот низко. И одну мы используем, да, она колючая, так сказать, и так далее. Но дальше можно... Вот, так что здесь-то все. Вот там происхождение других слов. Есть этимологи, которые вот с одним связывают, есть с другим, но...
Ну, то есть, да.
Я бы вот подхватил тему карнавала, на самом деле, иронии, которая прозвучала вот в комментарии Корчагина. Мне кажется, это очень важная тоже тема. Ее нельзя обойти, потому что вот эта обсценная лексика, мат, это, в общем, имеет отношение к карнавалу и к... внутренней необходимости смены полюсов, да, к неким перевертышам, о которых на самом деле сейчас, я думаю, говорят не только интеллигентные люди, но и школьники, да, о том, что все в нашем мире слишком статично, что эти полюса, они как бы застыли, они заморожены. Да? Это касается и социальной жизни, политики, и культуры и так далее. Ее хотят заморозить. Поэтому как бы карнавал, то есть ирония, юмор, в том числе и юмор, связанный с низом, они тоже становятся таким инструментом расколдовывания этой заморозки. Это то есть, тоже важно, да.
Да, я сейчас думаю, что вот действительно и периоды острых общественных перемен, общих сломов, острых сломов, они тоже всегда сопровождаются матом. Там, например, всякий всешутейший собор Петра Великого, да, вот они вот эту вот матерные литургии там устраивали, это как некая тоже, так сказать, реакция на резкий слом общественной жизни российской.
Сорокин, да, главный писатель там 90-х.
Да и сейчас Попа во многом, да.
Вот, пожалуйста, это вот феномен, который с этим связан.
Да, 90-е в этом отношении огромного раскрепощения. Я вспоминаю некие тексты, которые там из контркультуры возникали, как, например, там низший пилотаж, срединный пилотаж Баяна Ширянова. Или вот в театре то, что происходило, по-моему, вот это раскрепощение произошло с новой драмой, да? Когда пришел вот этот вот язык.
Да. Да-да, это все очень действительно связано с этими кризисными ситуациями, как бы в жизни.
И... А сейчас на театре вот с этим языком новой драмы это только театр ДОК может,
ну,
себе
есть
позволить?
Есть какие-то маленькие независимые театрики, которые пытаются как-то не сдаваться, да. Но на самом деле очень трудно, конечно, потому что оппоненты, как бы, апологеты культуры насилия, они, в общем-то, несмотря на весь свой постмодернизм, они все-таки смертельно серьезны. Как бы, да, и вот эта смертельная серьезность, она, конечно, противостоит карнавальной культуре, в том числе и мату, по определению.
Ну да, или та же самая знаменитая пропущенная глава из «Москва петушки», да. Серпомолот Карачарова. А, Гасан, а вот вы, совершенно не смущаясь, у себя в Фейсбуке, я ваш, так сказать, верный подписчик, читатель, используете мат. И это для вас филологическое какое-то упражнение, или вы просто не думаете, и вы не боитесь какой-то санкции, которая прилетит за это?
Ну, во-первых, это такое, в общем, более-менее приватное пространство. Во-вторых, я исхожу из того, что филолог должен описывать реальность, да, вот она такая. Я езжу все время там в электричках, да, в каких-то, в трамваях меньше, кстати, в трамваях пенсионеры в основном ездят, которые редко там, по улицам хожу.
А в электричках это совершенно это нормальные, нормальные, как бы, ткани, ну, речи,
вот зашел, да, вчера зашел в Бургер Кинг, ничего ближе не было. И вот сидела группа молодых людей, да, на им, может быть, лет по 17, по 16, они школьники еще. И они говорят на этом языке. И посматривают на меня в ожидании. А вот сейчас этот гриб нам что-то скажет. Да? А гриб ничего им не говорит. Наоборот, я сижу, наматываю на ус. И, так сказать, мне интересно, смотрят на меня с таким пристальным, ну что, ну сейчас ты скажешь, конечно, сейчас, а мы тебе ответим. А я не говорю ничего. Так что здесь надо изучать. Надо,
ну, конструкция говоря, это хоть хорошая, новая, интересная, или ничего
нет,
нового?
Нет, к сожалению, ничего нового. Как раз так у девчонок еще довольно интересно. Они какие-то такие вот какие-то словечки придумывают, лепят из этого что-то. А вот у мальчиков как раз такая смазка речевая, вот просто такое через каждое слово. И здесь я думаю, что вот Володя прав в том отношении, что без иронии, без какой-то дистанции это невозможно воспринимать. То есть, конечно, можно тут сказать, так, куда смотрит школа, родители, как это так? А потом ты думаешь, ну как, а что это школа, почему? Это училка, которая им объясняет, что не надо ходить на митинги, надо вот слушаться старших. Почему она для них является авторитетом? Конечно, не является. Конечно, она для них не авторитет. То есть проблема нашего общества еще в том, что у нас нет речевых авторитетов. И мы все время слышим подтекст матерный или полуматерный в речах политических деятелей, так сказать, верхнего уровня. И естественно возникает вопрос, а как эти люди, почему именно эти люди являются для меня, должны быть для меня авторитетом? Так что это такой очень сложный, очень, на самом деле, богатый сюжет. Он связан еще с тем, что у нас масса иностранных заимствований сейчас. А с иностранщиной очень сложные отношения у всех мировых языков. Они как-то их обрабатывают и иногда дополняют. Да, мы все знаем, что делают с фотошопом, да. Вот, что что-то надо там отфотошопить, угу. И сразу же возникает, ну да, замена, да, это, да. Да, ша на же. И это естественный процесс в языке. Да, язык снижает немножко чужое.
А потом уже возникает эвфемизм фотожаба.
А потом фотожаба, да. Да, потом будет фотожаба, да. И тоже, кстати, прекрасная игра, тоже все иронично.
То есть второе странение, да. Первое фотожоп на, да, фотоже, а, да, потом фотоже, да, на фотожаба.
Да, да.
А вообще филологи много изучают мат. Я, например, вспоминаю совершенно упоительный разбор Александром Жалковским фразы «нам, татарам, все равно»,
да, да, да,
что,
да,
что любить, да, подтаскивать, да, что, как сказать, любленных оттаскивать.
Да, да, да.
Там страниц на 50 такой текст.
Да, ну, конечно, но это как раз вот ощущение свободы у него здесь и есть, да, это... Это прекрасно. И Юрий Шлевин этим занимался.
Вот, а словарь Пулцера-Сорно русского мата, насколько серьезная филологическая работа?
Это очень серьезная работа, но у нее есть одна проблема у этой работы. Она выделяет из очень большого поля языка, выделяет только этот сегмент и делает его, так сказать, главным. Да, это все равно, что, ну, отдельно от корпуса поэзии поэтического вынимать только то, что посвящено Приапу. Да, вот Приап – это да, а все остальное – это, так сказать, где-то остается в стороне.
Приапическая мне поэзия.
Кажется, да, да. Мне кажется, что вот как было это второе издание, да, словаря Даля, которое сделал Будуэн де Куртене в 18 году, вот его надо было бы переиздать, где просто матерный язык просто включен в фон словаря. И он там, так сказать, растворен, он есть в этом языке. И его надо просто, ну, знать, есть эти слова. Но ты же не поминаешь каждый день, каждую минуту Бога.
А в дальнейших изданиях словаря Далева это уже выпущено, это, только 18-е.
Да, вот фототипические так называемые советские издания 50-х годов. Они там было очень смешно, там вынуто было вот все это. Ну, да. Будуэновский Даль вообще не был, так сказать. Но оттуда вынули два слова. Это очень смешно. Из словаря Даля. Вынуто слово «жид» и вынуто слово «кошерный» почему-то. То есть тряхну и есть, а почему-то кошерного нет. Вот два таких удивительных.
Про тряхной не знаю, или просто.
Это просто, так сказать, это какой-то бред какой-то.
Ну, апропо, если вы сейчас набираете в интернете, скажем, синонимы к слову, там, не знаю, бей, то все, мат включен в нормальные синонимы. То есть абсолютно в интернете.
В сетевых,
все...
в интернете да, это да, есть, конечно.
Да, то есть в интернете все.
Да, это важно. Да, что, да, как то бы, есть, в сетевом тазаурусе это абсолютно конечно, никак, это как в словаре Дали.
Абсолютно. То есть, а молодежь-то чем пользуется? Она же не лезет к книжкам, да, она тут же в сети ищет то, что ей необходимо. Поэтому а там все нормально присутствует, никаких проблем. Там язык в своей полноте как бы живет.
Ну, это все-таки, мне кажется, я не знаю, Касан, еще раз хочу обратиться с этим вопросом. Ну, я слышал, что в испанском очень, так сказать, богатое словообразование, но все-таки количество суффиксов, да, флексивная природа русского языка дает такое огромное разнообразие вот этих матерных слов и словообразований, что мало кто в этом разбирается. Ну, в смысле, не мало кто разбирается, а мало какой язык может приблизиться к богатству вот этого вот матерного тезауруса.
Ну, это скорее, речь идет скорее о иронически-саркастическом обыгрывании к случаю, да, то есть вот здесь понятно, что если мы берем все эти суффиксы или окончания там на «ня», да, слова оканчивающиеся, да, там фигня, чертовня и так далее, да. Понятно, что матерное слово очень легко втягивается и подтягивается к таким ситуациям. Понятно, что мы можем использовать таким образом слова, заменяя одну букву. Например, человек может сказать: «Мне это остолбенело». И все прекрасно понимают, что ему, да, как. Но при этом исходит из того, что человек знает исходное слово. И в этом большая проблема. То есть у нас это богатство как раз следствие запретов, следствие табуирования. Mm-hmm. В этом и глупость, так сказать, запретов. Ты вводишь запрет, и у тебя матерным становится обычное слово. Мы это видим на обычных суевериях. Да? Вот языковые суеверия, которые мы все время наблюдаем, да? Как сейчас вместо «последний» нельзя говорить «последний», крайний, да. Говорят «крайний». Какой-то бред. Что такое вообще? Что
язык,
происходит?
Язык саперов,
да?
И летчиков,
нельзя сказать, да. «Садитесь», да? Обязательно говорят «присаживайтесь». То есть вот этот план языка – это тоже ответ на табуирование. Мне кажется, гораздо лучше, когда человек... вот как-то время от времени в сердцах, так сказать, там матерится, чем когда этот же человек говорит: «Ой-ой-ой, нет, не говори, садитесь, только присаживайтесь».
Да, только не через порог.
Только не через порог и так далее. Это масса каких-то совершенно нелепейших речевых суеверий.
Все так. Которые... Присаживайтесь, да, это для меня такой маркер.
Это
такой
просто, тест,
когда,
да,
говорят,
просто или отдыхает. Нельзя сказать «спит». Как это спит? Это же очень спит, это вообще это почти умер. Нет, отдыхай. Он отдыхает. Какой-то бред. Но он вал этого стоит.
Я иногда шутку, шутку о собаке говорю. Говорю, что собака делает. Собака отдыхает.
Да. Мне кажется, это тоже часть архаики такой, навалившейся как бы на культуру. Эти суеверия, они оттуда. Это ветерок с той стороны.
Да, вы правы. Это две стороны одной медали. С одной стороны, так сказать, подъем вот этих низких речевых пластов, вот этого нижнего карнавала бахтинского. А с другой стороны, вот эти все суеверия совершенно смешные. Да, да. На младенца не смотреть, соль не передавать там и так далее.
Не смотреть на похороны через стекло.
А, да?
Ни в коем случае. Да, это я недавно услышал. Как нельзя стоять, смотреть на гроб там сквозь... Что это? Почему? Откуда это взялось?
А вот надо спросить тех редакторов, которые ставят астрологический прогноз вместе с курсом валют, да, прогнозом погоды, так сказать, все эти программы некоторых коллег по эфиру. Эфиру федеральных, так скажем, больших телеканалов. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня раскапываем, археологически раскапываем архаичные пласты русской лексики. Говорим мы о мате, о том, больше ли мы стали использовать мат в последние годы или меньше, и о том, как это связано с политическими процессами в нашем обществе. Об особенностях использования матерной речи рассуждает поэтесса Екатерина Захаркевь в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Когда что-то явлено в ситуации вседозволенности, то это становится некоторым диктатом, типа «выбирай из огромного количества», когда ты уже ничего и не хочешь, собственно, выбирать. И мат становится в таком случае наиболее агрессивным каналом реакции на вот эту вот гиперинформированность пространства, в котором мы находимся. Это показатель того, что и внутренний контроль, он сильно ослаблен, как личностный. Вот. Мне не очень симпатичны такие ситуации. Возможно, если исчезнет институт семьи, институт иерархической лестницы воспитания, в том числе языкового, возможно, исчезнут все табу в языке. Все-таки, когда это существует, это продолжает существовать во всем цвете и во всей красе. Табуированные вещи в языке останутся, условно табуированные. Понятно, что сейчас мы не можем оперировать прям таким жестким термином, диктующим. Вот. Я не вижу, на самом деле, в ближайшем будущем таких вариантов такого развития событий. Да, как художественное высказывание, я, можно сказать, даже поддерживаю использование мата, потому что при восприятии произведения искусства, скажем так, условно, человек как раз относится... как раз находится в наиболее контролирующем себя состоянии, осознающем. И он прекрасно понимает, или, по крайней мере, пытается понять, зачем здесь этот мат используется. И, как правило, он там совершенно не случайно. Или даже если он делает вид, что он там случайно, это все равно некая стратегия. Там, на освобождение, на ответную реакцию в ситуации вот этого гиперинформирования там, и так далее, и так далее. Так что в художественном высказывании я ни разу не попадала в такие ситуации, когда я чувствую, что меня это трогает и кажется излишним. Для меня граница табуированности мата проходит по человеческой осознанности. Что это значит? Это значит, что если мат используется как осознанная стратегия, например, в художественном высказывании, или даже как агрессивный выпад в сторону человека во время... ссоры или агрессивной коммуникации, то это может быть вполне себе дозволено и может быть использовано. Но если мат используется неосознанно в быту, в дружеской коммуникации и, как говорится, между делом, то тогда это просто показатель низкого уровня культуры человека и его внутреннем состоянии бесконтрольности и речевой распыленности.
Поэтесса Екатерина Захаркиев в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Я уточнял специально, не поэтка ли, потому что сейчас все чаще говорят поэтка, но вот вы видите, Екатерина, она, наверное, сторонник традиционных ценностей. Но вот она действительно говорит, мне кажется, интересную вещь, что что же произойдет, если произойдет, будет полное растабуирование, если мат будет допустим, что, может быть, нужно соблюдать вот эти вот иерархии?
Внутри художественного текста или внутри бытовой речи? О чем внутри, речь?
Как раз художественный текст, она говорит, давайте, это как бы осознанность,
то есть это контролируемо. Это не проблема.
Хотя тоже не всегда осознанно, бывает автоматическое письмо, бывают эти же там письма Мартину Алексеевичу, Владимиру Сорокину, вот это в чистый мат, так сказать, срывающиеся. Вот, но внутри бытовой. Вот она говорит, давайте доставим иерархии, потому что, да, если нет Бога, какой же я после этого штабс-капитан?
Ну, я услышал другое. Я услышал, что против речевой смазки такой, как бы, такой непроизвольного говорения с помощью овсценной лексики, но не против эмоционально выраженной формулы матерной. Поэтому, мне кажется, здесь все, она совпадает с нашими ощущениями этой территории.
А с государственным, Гасан, все-таки должно быть какое-то, или вы вообще против всякого государственного регулирования, вообще нормативного регулирования вот этой вот речи?
Я не против этого совершенно. То есть я считаю, что действительно есть какая-то область, в которой просто неуместно использование некоторых слов. Да? Это же понятно совершенно. Но как только появляется слово «вседозволенность», вот у меня стойка была на это слово «вседозволенность». Ну, какая вседозволенность? Ну, мы же прекрасно понимаем, что речь – это результат договоренностей, культурных договоренностей. У нас нет потребности, даже когда выключатся все микрофоны и камеры, мы не перейдем в разговоре друг с другом на матерный язык.
Не факт. Вот я уже чувствую дискомфорт.
Целый час сдерживаемся.
Едва сдерживаемся.
Да, да, здесь есть некая неестественность.
Дело не в этом. Все-таки я думаю, что не перейдем. Когда мы рассказываем студентам нашим о разных, так сказать, явлениях в культуре, мы тоже не переходим непосредственно на этот язык, как на язык коммуникации. Поэтому я думаю, что здесь есть противоречие. Нам нужно вот смириться до некоторой степени с противоречивостью нашего бытия. Извините за такую возвышенную речь. Во-первых, нам нужно смириться с тем, что правильное вовсе не обязательно то, что нам нравится. Может, не нравится эта матерная речь. Но в определенных ситуациях, в социальных, бытовых, она может оказаться правильной. И именно так правильно. Поэтому вот с точки зрения места государства. Я вообще хотел бы, чтобы государство стало немножко другим. Вот мне бы хотелось, чтобы оно формировало, чтобы его инструменты, чтобы его, так сказать, институции внутри государства формировались не так, как сейчас. И как только они начнут формироваться, ну, нормально, как мне кажется. Вот в этот момент выяснится, что масса людей просто удивится этой постановке, нашей постановке вопроса. Да какое дело? Какое нам дело до того, как они говорят? Ну, конечно, надо детям объяснять, например,
недопустимость.
Да, да. Или недопустимость насилия. Да, вот дети, когда они там в ясли ходят, они еще могут потолкаться. Но уже к детскому саду они должны понять, что чужое тело неприкосновенно, его нельзя бить, толкать. А почему они дерутся? Потому что они видят, как взрослая, как мамаша шлепает своего ребенка. И как только маленький ребенок осознает, что от матери он ждет не только защиту, но и может побои огрести, у этого ребенка ломается картина мира. И в этой сломанной картине мира мат начинает играть очень большую роль. Поэтому начинать нужно вот с мамаш, с папаш, с этих микрогрупп, в которых к детям применяют насилие. И в ту минуту, когда насилие физическое, непосредственное, телесное начнет уходить, в эту минуту начнет уходить и агрессивный мат в этой внутренней коммуникации.
Ну да, это в любом случае это ответ либо на агрессию власти и на лицемерие власти, либо на агрессию вообще распространенная, размазанная по общественным отношениям.
В семье,
да.
Это самое распространенное.
Я вот думаю, куда может завести эта политика регулирования, да, Владимир? Например, у меня такая антиутопия в голове складывается. Но с матом примерно то же самое, что с курением происходит. Я сам, в общем-то, так сказать, в душе против. Я сам бывший курильщик, давно уже, но бросил. И, так сказать, сейчас мне, так сказать, приветствую то, что появились пространства. Но, тем не менее, умом, так сказать, либертарианца я понимаю, что нарушаются некоторые права. И вот мне кажется, что с матом то же самое может произойти, что будут какие-то определенные салоны, где можно, да, салоны брани. Как в аэропорту, знаете, есть такие вот аквариумы, там курят. Хочешь материться, иди вот в такой аквариум, и там, значит, материтесь друг на друга. Закрытые просмотры кино, где будет мат.
Это уже есть. Потому что на кинофестивалях мат допустим.
Да. Потому что там не нужно прокатного удостоверения.
Совершенно верно. То есть уже есть эти аквариумы.
Да. Но я бы вот такое сравнение все-таки поспорил с этим сравнением, потому что не курить можно. Да, можно курить, но можно и не курить. Но, например, нельзя не заниматься половой жизнью. Да? Как-то эту тему в обществе ограничить невозможно, потому что люди ради этого существуют, да? Чтобы продолжался род и чтобы просто получать удовольствие. И невозможно всех заткнуть. Люди будут говорить. И там, где есть эта потребность в речи, как-то пытаться ее регулировать насильственно, это нелепо, это приведет всегда к обратному результату. Да? Я всегда вспоминаю, я с большим пиететом отношусь ко всяким культурам, где есть там монашество и все это. Но вот с тех пор, как Рабле написал, Николай Любимов гениально перевел имя монаха Евставия, вот с тех пор, как монах Евставий появился в русском языке, стало ясно, что нельзя ничего регулировать. Не надо регулировать. Не пытайтесь. Хуже будет, вам же будет хуже. Может быть, потом, но будет хуже.
Ну, я думаю, здесь, да, здесь власть, она действительно не понимает, что вот это, как эффект Барбары Стрейзен, да, чем больше запрещай, чем больше молчи, да. Вокруг фигуры умолчания, вокруг этого эллипсиса возникает еще все больше и больше речи в обход этого всего.
Ну, обратите внимание, что власть в этом очень последовательна, да. Ведь попытка регулировать экономику, попытка ввести как бы разновидность государственного капитализма, попытка регулировать выборы, попытка регулировать все, да, с помощью бюрократии, ну как бы она логична, если они пытаются регулировать в том числе и язык. Это как бы просто следующий шаг. Поэтому здесь абсолютная последовательность. И если мы хотим, ну, так сказать, добраться до корня этой ошибки, да, то, ну, в общем-то, это, видимо, вообще попытка рационализировать то, что невозможно рационализировать. То, что должно свободно расти и развиваться, естественно, просто быть. То есть, иными словами, наше государство, как мы его называем, или власти, хотят выстроить свой космос, как бы, да. Они считают, что вокруг них хаос, а они хотят создать космос. Но вокруг них космос. А они привносят в этот космос хаос. И это как бы корневая ошибка. В том числе и по отношению к языку они совершают ту же ошибку.
Да, Владимир, очень хороший, действительно, так сказать, абсолютно обратный эффект и того, что государство хочет предотвратить, то и получается, да, как получилось с Украиной, да, например, как хотели, так сказать, предотвратить ее западные дрейфы, вступление в НАТО, получилось ровно наоборот.
Вот.
То же самое получается с матом. Хотели отрегулировать, а в результате мат выходит на улицы. Спасибо, друзья, спасибо за участие в этом разговоре. Напомню, что у нас в гостях были филолог, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, Владимир Мирзоев, режиссер. Ну, от себя добавлю, что мат, конечно, это огромная часть национального фольклора, огромный пласт национальной культуры, и мат – это в каком-то смысле культура вообще, потому что культура, наверное, возникает там и в тот момент, когда человек вместо того, чтобы ударить своего оппонента, обругал его. Так что помните об этом, когда в следующий раз, когда думаете употребить какое-либо табуированное слово. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России? будущей России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».